Если женщина прекрасна собой и прекрасна душой, почти все хвалить ее будут и за то, и за другое, но особенно за первое. Если же, с другой стороны, ее внешность и характер равно неприятные, вину ей в первую очередь ставит некрасивость, сразу же оскорбляющую обычный посторонний взгляд. Если же дурнушка наделена превосходными душевными качествами, о них, особенно если она робка и ведет уединенную жизнь, никто даже не узнает, кроме самых близких ей людей. Все прочие же, напротив, склонны составлять самое неблагоприятное мнение о ее уме и характере, хотя бы в неосознанном стремлении оправдать инстинктивную неприязнь к существу, столь обделенному природой. Прямо обратное происходит с той, чей ангельский облик прячет черное сердце или придает обманчивое ложное обаяние порокам и причудам, которых ни в ком другом не потерпели бы. Те, кто наделен красотой, пусть будут благодарны за нее и обратят ее на пользу, как любой другой талант. Те же, кто ее лишен, пусть не сетуют напрасно, а пробуют обойтись без нее. Во всяком случае, хотя красоте и придается чрезмерное значение, она – дар Божий, и презирать ее не должно. Ведь есть немало таких, кто чувствует, что способен любить, и чье сердце твердит им, что недостойны быть любимыми. И все же, от того лишь, что судьба обделила их подобным пустячным преимуществом, они лишены возможности дарить и получать счастье, хотя словно бы созданы радовать им и радоваться ему. Точно так же могла бы бескрылая подруга светляка презреть свою способность светиться. Ее крылатый возлюбленный, сотни раз пролетая над ней, так ее и не отыскал бы. Она слышала бы его жужжание в вышине и по сторонам и жаждала бы, чтобы поиски его увенчались успехом, но не имела бы средств, чтобы открыть ему свое присутствие, ни голоса, чтобы позвать его, ни крыльев, чтобы последовать за ним, и он улетел бы искать себе другую подругу. Она была бы обречена жить и умереть в одиночестве. Вот каким мыслям я нередко предавалась в то время. Я могла бы продолжить свои нравоучения, а могла бы и нырнуть поглубже, открыть другие мысли, задать вопросы, на которые читателю было бы трудно отыскать ответ, и привести доводы, которые задели бы его предрассудки или же были бы им высмеяны, потому что он их не понял бы. Но я воздержусь. Вернемся лучше к мисс Мэри. Во вторник она поехала с маменькой на бал, разумеется, великолепно одетая, в полном восторге и от своих чар, и от будущего, которое они ей сулили. От Хортон-лоджа до Эшби-парка почти 10 миль, так что выехать они намеревались рано, и я решила провести вечер с Нэнси Браун, которую уже давно не навещала. Однако моя добрейшая ученица позаботилась, чтобы я провела его не у бедной старушки и не где-нибудь еще, а в стенах классной комнаты, поручив мне безотлагательно переписать ноты, над которыми я и просидела до ночи. Утром часов в 11 она, едва поднявшись с постели, явилась сообщить мне свои новости. Сэр Томас предложил-таки ей на балу руку и сердце, что делало большую честь проницательности ее маменьки, не говоря уж о ее собственном искусстве чаровать. Я была склонна думать, что она сначала составила свои планы, а затем предсказала их полный успех. Естественно, предложение было принято, и новоиспеченный жених должен был вскоре приехать, чтобы уладить все прочее с мистером Мэреем. Розли радовалась, что станет хозяйкой Эшби-парка. Она ликующе предвкушала великолепие и блеск брачной церемонии, медовый месяц за границей и бесконечную череду развлечений и удовольствий, ожидавших ее в Лондоне, и не только там. И даже сэр Томас, казалось, стал ей много приятнее после того, как накануне она столько с ним танцевала и слушала его комплименты. Тем не менее, мысль о скорой свадьбе ее как будто пугала, и она хотела бы отложить ее хотя бы на несколько месяцев. И я разделяла ее чувства. Мне представлялось ужасным, что бедняжку заставят сделать бесповоротный шаг, не дав ей времени опомниться и поразмыслить над ним. Я отнюдь не испытывала материнскую тревогу, материнские вещи и предчувствия, но меня изумляло и повергало в ужас бессердечность миссис Мэри, ее полное равнодушие к истинному счастью дочери. И я тщетно пыталась предотвратить неминуемую беду предостережениями и уговорами, которые пропускались мимо ушей. Мисс Мэри только смеялась над моими словами, и вскоре я убедилась, что отсрочки она желает главным образом для того, чтобы сразить как можно больше знакомых молодых людей, прежде чем ей придется отказаться от таких шалостей. Вот почему, прежде чем сообщить мне о своей помолвке, она взяла с меня обещание, что я никому об этом не проговорюсь. Когда я поняла ее намерение, когда увидела, как она с еще большим жаром предалась бессердечному кокетству, всякая жалость к ней исчезла из моего сердца. Что бы ни случилось, думала я, она это заслужила. Сэр Томас ей вполне пара. А чем раньше она утратит возможность обманывать и причинять боль другим, тем лучше. Свадьбу назначили на 1 июля. Немногим более 6 недель отделяли этот день от знаменательного бала. Но даже за столь короткий срок искусство Розали и ее решимость сулили ей немало побед. А сэр Томас, к тому же, намеревался значительную часть этого времени провести в Лондоне, куда он отправился, как говорили, чтобы заняться делами со своим поверенным и сделать все необходимые приготовления для бракосочетания. Он пытался возместить свое отсутствие непрерывными залпами любовных посланий, которые, в отличие от постоянных визитов, не могли стать известны соседям и открыть им глаза. Надменный же и кислый нрав вдовствующей леди Эшби не позволял ей говорить о семейных делах, а нездоровье помешало нанести визит будущей невестке. И потому помолвка оставалась почти в тайне, что, разумеется, бывает довольно редко. Розали иногда показывала мне письма своего нареченного, чтобы похвастать, какой добрый, любящий муж из него выйдет. Показывала она мне и послание еще одного претендента на ее руку, злополучного мистера Грина, который не решился, струсил, как и выразилась она, произнести слова признания устно, зато никак не мог удовлетвориться одним отказом и продолжал писать снова и снова. Наверное, он воздержался бы, если бы мог увидеть, с какими гримасами его прекрасная богиня читала его излияние, и услышать ее презрительный смех и обидные эпитеты, которыми она щедро награждала его за назойливость. «Но почему вы ему прямо не скажете, что помолвлены?» «Нет, я не хочу, чтобы он это узнал», — ответила она. «Ведь тогда об этом узнают его сестрицы и весь свет, и я уже не смогу. Кроме того, он вообразит, будто все дело в помолвке, и будь я свободна, то дала бы ему согласие. Не желаю, чтобы хоть один мужчина смел так думать, а уж он, так меньше всех остальных. И мне нет дела до его писем», — добавила она пренебрежительно. «Пусть строчит их сколько ему угодно и смотрит на меня телячьими глазами, когда мы где-нибудь встречаемся. Меня это только забавляет».